Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа, а также самые разнообразные процессы, которые она уже породила, прямо или косвенно, остается главной, но уже не является единственной темой выпусков нашего «Атласа». В различных городах Сирии, в том числе там, где население за все годы войны демонстрировало лояльность режиму в Дамаске, вдруг разгораются новые протесты. Люди выходят на улицы с требованиями отставки Башара Асада из-за усугубляющегося экономического кризиса, стремительного роста цен на товары и услуги, падения национальной валюты и повальной коррупции. Один из таких сирийских городов – Эс-Сувайда, населенная в основном друзами. Башар Асад, как казалось всем, почти выиграл свою войну, но внезапно в Сирии открылось сразу несколько других внутренних фронтов, поставивших под угрозу его власть. Это и угроза расширения эпидемии нового коронавируса, и лавирование между противоречиями его двух главных союзников – Москвы и Тегерана, и новые, вероятно, разрушительные санкции США, так называемый «Акт Цезаря», которые вступили в силу уже на этой неделе. Национальная валюта, сирийский фунт, за последнюю неделю упала до 3500 единиц за доллар на черном рынке по сравнению с 700 за доллар в начале года. В Сирии в свободной продаже сейчас все труднее отыскать такие базовые товары, как мука, сахар, рис, автомобильное топливо и лекарства и средства индивидуальной гигиены. О том, как может развиваться ситуация далее, в интервью «Радио Свобода» рассказывает политолог-арабист, старший эксперт междисциплинарного центра в израильской Герцлии Ксения Светлова. Можно ли считать нынешние неожиданные протесты против Асада в разных городах и районах, особенно в тех, которые в последние годы были ему верны, началом какого-то нового этапа сирийского кризиса?
Сирийский кризис, он не заканчивался, ведь то, что те или иные страны поочередно объявляли о том, что они одержали победу, полностью разгромили врага и сделали там одно, второе, третье, это ведь ни о чем не говорит. Сирия лежит в руинах, абсолютно вся. Нет фактически ни одного региона, который был бы не затронут этой войной и экономическим кризисом, который усугубляется сейчас. Но он, конечно же, он бушует в стране уже немало лет, да, поэтому до тех пор, пока Сирия ничего не светит в плане восстановления послевоенного, кризис будет продолжаться. И восстание неудивительно абсолютно. Мне кажется, что по мере того, как ситуация будет ухудшаться, скорее всего, она будет ухудшаться сейчас в связи с новыми американскими санкциями и тем, что происходит в Ливане, тут двойное, может быть, тройное, наверное, осложнение. Мы будем видеть больше протестов, и Асаду будет сложнее, конечно же, держать ситуацию под контролем. В суннитских районах там все наслаивается на полное неприятие Башара Асада и его контроля, его режима. Но на данный момент кризис в основном, конечно же, вот эти демонстрации, они в основном вызваны ужасающей экономической ситуацией. Потому что тут все идет в одной связке, да, то есть не может быть кризиса в Ливане без того, чтобы это не аукнулось, например, в Сирии, учитывая, что все, кто более-менее там деньги имеют в Сирии, то они, конечно же, держат в ливанских банках, а не в собственных сирийских. Поэтому ситуация начала ухудшаться, конечно же, когда началась корона. И с этого момента, вот, начиная с марта месяца, мы периодически видим то, как люди бегут за грузовиками, с которых продают хлеб. И понятно, что хлеба не хватает. Это было в Алеппо, это было в тех зонах, которые однозначно плотно контролируются правительственными войсками. И ясно, что когда по улицам разъезжают такие грузовики, а их сопровождают тысячи человек, которым не хватило, как бы, да, которые не успели эту буханку хлеба ухватить или питу, да, то это понятно, что это предпосылки для новых антиправительственных настроений, протестов. И все это наслаивается на, конечно же, нерешенный конфликт. Потому что даже если учесть, что Асад разгромил большую часть оппозиции, подавил одних, вторых, третьих, да, то есть, но причины конфликта ведь не устранены внутреннего, внутри страны. Противостояние между режимами, между суннитским большинством, оно ведь не устранено. Национальный диалог о примирении не ведется, да. Понятно, что должно быть два процесса, которые должны идти. Это процесс послевоенного восстановления, быстрого строительства, новые рабочие места, как бы, да, то есть всего этого в Сирии не происходит. И с другой стороны, это национальное примирение. без того, чтобы хотя бы один из этих процессов сейчас был запущен, а никаких предпосылок к этому нет ведь абсолютно, понятно, что это будет продолжать нарастать как снежный ком.
Южный город Эс-Сувейда, где сейчас особенно ширится протест, он же друзский город, да? Вот это немного странновато. Кто они, новые протестующие? Друзы? Вот это совершенно новый штрих лично для меня. Они же всегда скорее были, ну не то чтобы поддержкой Асада, но молчаливо держались и не воевали. Не хотели воевать ни на какой стороне.
Друзы, действительно, они избегают войны с правящим режимом и, скорее всего, как бы склонны становиться на сторону силы, на сторону тех, кто находится у власти, будь то в Израиле, будь то в Ливане или будь то в Сирии. Но ситуация сейчас дошла в Суэйде, причем не в первый раз, как бы, да, то есть в Суэйде там уже состоялись демонстрации, протесты, и были и перестрелки между друзами и между правительственными силами в 2016 году. То есть там и возникали периодически, как раз-таки на юге страны периодически возникали и будут, видимо, продолжать возникать какие-то вот такие протестные настроения, потому что, во-первых, друзы чувствуют, что, несмотря на их преданность и верность, они не получают никакого вознаграждения за это. Они видят, как продолжают процветать миллиардеры, приближенные Асада, вот эти все коррупционные скандалы, которые возникают один за другим. Кузен президента Рами Махлуф, который, вот мы знаем, да, то есть вот тут недавно были его слезные видеоклипы, где он рассказывал про то, что вот, да, все, что наше, это непосильным трудом пытаются сейчас там отнять и так далее. Но на самом деле это же понятно всем, да, то есть и друзам, и не друзам. Тем, кто находится на периферии, всегда сложнее в любой стране. Как бы в Сирии мы помним, где началась война, где начались акции протеста. Это как раз было на юге Сирии. Город Тара, да, то есть не случайно все вспыхнуло там, это и засуха, и экономическая ситуация, которая была не блестящая еще тогда. Ну, что касается русских лидеров сейчас, которые, ну, то они не скрывают, что они стоят за этими демонстрациями и акциями протеста. И действительно говорят о том и пишут в своих соцсетях о том, что просто нет больше терпения, нет мочи больше. Невозможно терпеть вот эту ситуацию. И после того, как они много лет пытались делать действительно все возможное для того, чтобы не поддерживать ни одну группировку, ни другую, как бы, да, продолжать поддерживать Башара Асада, то вот сейчас, например, они объявили о том, что, во-первых, они требуют окончания иранского и российского присутствия в Сирии. Под чьим именем, скажем так, под чьей гидой, как происходит вот этот протест, они выкрикивают имя султана Атраша. Этот русский лидер, который в свое время воевал не против турков-османов, не против французов. То есть контекст, он ясен, понятен абсолютно. Иностранному присутствию нет. Те люди, которые используют нашу землю, пытаются расселить, это, конечно же, камушек в иранский огород, расселить на наших землях своих людей. Да? То есть я не слышала про такие попытки сделать это именно в Суэйде, но в других районах Сирии это, конечно же, происходит. Да? То есть вот эта подмена суннитов, которые уехали или там разбежались по разным концам Сирии, подменить их на там шиитов, которые приезжают из Пакистана, из Ирана, из Афганистана, и вот такая вот подмена населения, одну группу на другую попытаться сменить. И есть достаточно молодых людей, русских активистов молодых, которые, ну, скажем так, для них вот эти вот традиционные какие-то вот такие понятия, что мы всегда должны быть на стороне власти, они для них уже не актуальны. Они выросли, когда на фоне постоянная бесконечная война. То есть люди, которым сегодня 18 лет, уже больше, чем половину их жизни, они фактически сформировались на фоне войны. И ощущение, что им терять нечего.
Все последние годы мы много говорим о военной и политической помощи Владимира Путина и Ирана Асаду. А в чем выражается и есть ли она помощь экономическая, кроме каких-то гуманитарных поставок?
Российский вклад в сирийскую экономику, он относительно незначительный. И та гуманитарная помощь, которую в конце концов сирийцам прислали достаточно поздно, объясняя это тем, что в Сирии короны не было.
177 по официальной статистике, 177 заболевших на всю Сирию. И 6 мертвых.
Ну, понятно, как бы я беседовала в конце марта с человеком, который тогда, ну, в рамках одной из гуманитарных организаций работал в провинции Идлиб. Так вот, он сказал, что, насколько ему известно, правительство не провело ни одной проверки ни на обнаружение короны, ни одного теста. Вот к концу марта вот такая была ситуация. Это 3-миллионная провинция. Поэтому понятно, что там происходит на самом деле, одному Богу известно. Но вот что касается официальной гуманитарной помощи, которая была доставлена из России в Сирию, то это незначительное количество, разумеется. Да? То есть это не такие количества, которые могут действительно там полностью изменить ситуацию. Конечно же, речь не идет, кроме гуманитарки, о каких-то серьезных капиталовложениях в сирийскую экономику. Россия не может заняться самостоятельно военным восстановлением Сирии. Как бы, да? То есть это очевидно абсолютно всем. А с Ираном это немножко другая история, да, то есть Иран это часть Ближнего Востока, да, то есть и сами сирийцы смотрят на Иран несколько иначе, чем на Россию, как бы, да, и иранцы смотрят на Сирию как на свой единственный оплот, арабский оплот на Ближнем Востоке. Поэтому для них эта страна крайне важна. Я не представляю себе ситуацию, при которой они не то что добровольно, а даже если будет там какой-то конфликт, допустим, с одной из сторон, допустим, с той же Россией, это представить, ну, мне совершенно невозможно, что они оттуда уйдут. А вложены они в сирийскую экономику, ну, очень серьезно, да, то есть это инвестиции, не только военные инвестиции, это там понятно, как бы они строят свой новый фронт против Израиля. На сирийской стороне Голландских высот была такая попытка в районе Хомса. Но в том числе они вложены также и в, например, они строят гостиницы, да, там в той же, там, Латакии. Например, они купили там еще одну телекомпанию, собираются там создать конкурентную, как бы, да, такую вот структуру, конкурентную по отношению к Сириотель, который принадлежит Рами Махлуфу. Есть еще несколько там проектов иранских, очень крупных, да, где действительно идут деньги, потому что Иран смотрит на Сирию как фактически на свою вотчину. То есть не менее, как бы, да, то есть это не временное приключение, а это какая-то база, которую они намерены развивать и подминать под себя. И на этом фоне, конечно же, понятно, что раньше или позже там, как бы, будут конфликты с Россией, которая также считает, что это ее собственная вотчина и ее территория. И вот тут интересы, конечно же, находятся один на другой, как коса на камень.
Если режим Асада будет так ветшать изнутри и дальше, как вы думаете, Москва все равно до последнего будет вливать в него, образно говоря, силы, патроны и деньги? Вот что должно произойти, чтобы Путин отказался от поддержки Асада?
Должна быть какая-то, по-моему, мега-революция регионального масштаба для того, чтобы это произошло, потому что, когда Россия поддерживает Асада, она поддерживает, конечно, не конкретного Асада. Она поддерживает возможность продолжения своего собственного влияния и действия своих сил на территории Сирии, закрепить за собой вот эту территорию, делать как бы пребывание там, ну, то есть настолько значимым, да, то есть это, конечно же, и как такой региональный ближневосточный центр, и как использовать, разумеется, ситуацию с портом, да, то есть это выход на воды Средиземноморья, со всем вытекающим из этого, да, то есть представим себе, что сейчас в Сирии, например, будут размещены ракеты, да, там, дальней дальности, ну, что это будет означать для Европы, например, да, то есть это вот такие вот, например, вопросы. Поэтому Россия вкладывает, по большому счету, в себя. Вопрос, может ли она заменить Асада кем-то другим. Я на данный момент не вижу такой ситуации, хотя вот это все очень широко обсуждалось последние несколько месяцев, что вот там кто-то недоволен, и там сайт, который принадлежит Пригожину, якобы там опубликовал какой-то отчет. Это все, как бы, может быть, там, такие вот симптомы, как давление, недовольство Асадом, да, то есть в Москве же прекрасно знают, кем является их клиент. Никаких сюрпризов здесь нет. И то, что поговаривали о его смещении еще в 2012-м, это тоже всем известно. Вот. Но, судя по всему, во-первых, не на кого его менять, потому что должен быть человек, который обязан Москве абсолютно всем. Он должен понимать, что лично вот он, как бы, да, он обязан своим выживанием, он обязан выживанием своего режима. Асад обязан, и обязан Ирану, и обязан России, как бы, еще в даже большей мере. А просто поставить какого-нибудь Алавита, который завтра начнет сотрудничать с Европой, с арабскими странами, с США, потому что ему нужны доллары для того, чтобы восстановить свою страну. Но этот человек уже будет гораздо меньше обязан, да? Поэтому тут, как сказать, ловушка 22 получается. То есть, с одной стороны, как бы нужно менять, потому что и закон Цезаря, и с одной стороны санкции, и совершенно как бы неприятие Асадом каких-либо возможностей проведения национального диалога, да, то есть это отвергается ведь полностью. С другой стороны, невозможно его менять, потому что это может быть чревато уменьшением российского влияния на территории Сирии. А ведь как бы о чем спор? Именно об этом речь идет. Да, то есть почему Россия находится там? Россия находится там для того, чтобы стать мощной державой, международной державой, глобальной державой, у которой есть влияние на все, что происходит на Ближнем Востоке. Вот мы уже видим прямую связь между Сирией и Ливией. И это еще не конец, конечно же, да. Поэтому, как бы, на данный момент ситуация находится, скажем так, в тупике в этом плане. Конечно, все возможно в будущем. Мы не знаем, как повернется сейчас ситуация с протестами, что там будет происходить. Возможно, это как-то ускорит процессы. На данный момент я пока не вижу каких-то таких вот тектонических сдвигов в плане того, что Асад может быть смещен.
Это было мнение политолога-арабиста Ксении Светловой. Вы слушаете «Атлас мира». С вами Александр Гостев. 15 июня в Тбилиси был задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габунии. Задержанный 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора канала «Мтавари Архи», на котором сейчас работает Габуния, заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. В июне 2019 года, напомню, ведущий «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он не раз получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габунию нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Заявление службы госбезопасности о причинах и обстоятельствах ареста Васамбека Бокова появилось на сайте ведомства лишь после того, как генеральный директор главного канала Ника Гварамия несколько раз категорически потребовал от властей подтвердить либо опровергнуть информацию о подготовке убийства журналиста Георгия Габуния. Имя Георгия Габуния в этом сообщении ни разу не упоминается, да и сам Васамбек Боков обозначен лишь инициалами. Оказывается, грузинские спецслужбы довольно долгое время следили за подозреваемым, даже получили разрешение суда прослушивать его телефонные разговоры, установили подслушивающее устройство по месту жительства, что позволило задержать Бокова по обвинению в приобретении фальшивых документов и, цитата, «предотвратить тем самым другое, более тяжкое преступление». Сообщение СГБ заканчивается призывом ко всем заинтересованным сторонам воздержаться от распространения проверенной либо непроверенной информации, чтобы не мешать продолжающемуся следствию. Больше всего вопросов возникает в связи с участием спецслужб Украины в разработке оперативной информации о подготовке убийства журналиста, оскорбившего Путина. В сообщении СГБ вскользь упоминается международное сотрудничество по линии Интерпол. Генеральный директор телеканала Ника Гварамия заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что исходные данные о некой группе чеченцев из окружения Рамзана Кадырова, в которой и состоял Васамбек Боков, поступили в Грузию именно из Украины, но журналистам и руководству главного канала об этом сообщил конфиденциальный источник в силовых структурах Грузии.
У нас была информация, что из Украины поступило главное дело, и уже грузинские спецслужбы продолжили это дело с не очень большой охотой и энтузиазмом сначала, но в конце уже пришлось арестовывать российского гражданина из Ингушетии. И у нас есть абсолютно точная информация, что это господин Кадыров и его подопечные. Мой источник спецслужбы Грузии, но я знаю дополнительно, что дело началось в Украине, а потом уже продолжилось в Грузии. Все это было, так сказать, переслано в Грузию, и дело продолжено в грузинские спецслужбы.
Вы сказали, что грузинская сторона, грузинские спецслужбы не очень охотно разрабатывали эту версию. Почему, как вы думаете?
Грузия ведь, к сожалению, уже не является государством, которое рассматривает спецслужбы России как враждебную силу, как и должно рассматривать и не только правительство Грузии, а вместе все демократические правительства. К сожалению, Грузия уже не та страна. Я надеюсь, что это недолго продолжится.
Видите ли вы какую-либо связь, параллель, скажем, с убийством Хангушвили в Берлине? И по некоторым данным, следы все-таки шли в том числе и в Грозный.
Я могу вернуть вам вопрос насчет, не знал ли Путин, что Кадыров собирается убить Немцова, Политковскую, Камилову и так далее. Я могу вас спросить о том же.
Сейчас Георгий Габуния, он находится в безопасности, он под охраной?
Ну, под охраной. Безопасности или нет, когда дело касается господина Путина, я не могу ответить.
И каковы будут дальнейшие ваши действия, Ника?
А каковы и были, мы будем защищать своими силами господина Габуния, что-то еще мы можем сделать.
А государство назначило какую-то охрану или предложило вам охранять вашего журналиста?
Ничего такого не было.
Заявил Ника Гварамия в интервью «Радио Свобода». Подозреваемый Васан Бекбоков приехал в Грузию несколько недель назад и жил по подложным документам в Панкисском ущелье с преимущественно вайнахским населением. Уже после его ареста сотрудники части спецназначения контртеррористического департамента СГБ провели обыск, но ничего подозрительного не нашли. Местные чеченцы-кистинцы сказали грузинским журналистам, что их гость – бежал из Чечни из-за разногласий с Рамзаном Кадыровым и, конечно же, никаких убийств в Грузии не планировал.
Над этим репортажем работал, напомню, корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Это «Атлас мира» и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. В этом месяце исполняется год со времени окончания нашумевшего судебного процесса в Испании над группой каталонских политиков-сепаратистов. Они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. О том, как эти люди сегодня отбывают наказание, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Семеро мужчин из 9 осужденных находятся в тюрьме Льедонерс, недалеко от Барселоны. Две женщины чуть дальше от региональной столицы, в Тарагоне и Жироне. Об условиях содержания женщин пресса практически ничего не сообщает. А вот о том, как живут узники Льедонерс, написано немало, ведь их часто посещают журналисты. Так бывший замглавы каталонской администрации Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам заключения, располагает отдельной камерой размером 12 квадратных метров. Ее двери даже на ночь остаются открытыми, поскольку Жункерас страдает клаустрофобией. Кроме того, в тюрьме ему предоставлен рабочий кабинет, где он ежедневно принимает десятки посетителей, устраивает пресс-конференции и откуда руководит своей партией левых республиканцев Каталонии. Именно в этом кабинете, замечает полушутя полусерьезно местная пресса, нередко решается судьба всей Испании. Ведь нынешнее левое коалиционное правительство страны пришло к власти в минувшем январе и проводит через парламент свои решения именно благодаря поддержке депутатов-республиканцев. Наличие кабинета – единственное, что отличает Жункераса от других осужденных политиков. Все они содержатся в одноместных камерах одного и того же тюремного блока, откуда заранее были выселены все опасные или конфликтные заключенные. В отличие от обычных сидельцев, они могут принимать посетителей без ограничений и пользоваться персональным компьютером. Политики не посещают местный лазарет. К ним в случае необходимости приглашаются специалисты из ведущих клиник Барселоны. В испанских тюрьмах, по признанию побывавших там россиян, питание хорошее, с мясом, свежими овощами и фруктами. Продуктовые передачи здесь запрещены. Однако политикам часто приносят еду из дома или ресторанов, особенно когда в тюрьме справляются их дни рождения. На столе, как правило, не обходятся без вина и выпечки. Доставкой съестного занимаются надзиратели, многие из которых, по свидетельству газеты «Эль Эспаньоль», разделяют идеи независимости Каталонии. Ежедневно заключенные занимаются в тренажерном зале. А к бывшему региональному министру Раулю Ромева, приговоренному к 10 годам, даже приходит тренер. Ромева учится плавать в бассейне тюремного спорткомплекса. О соответствии подобного режима закону недавно поставила вопрос в каталонском парламенте депутата центристской партии «Граждане» Лорена Рольдан. Она обвинила региональные власти в поблажках осужденным коллегам.
Правительство Каталонии покровительствует заключенным. Естественно, мы, политики, вольны иметь собственное мнение о судебных приговорах, но это не дает нам права их нарушать. Осужденные пренебрегли законом, бросили вызов нашему государственному строю, попытались расколоть общество. Это тяжкие деяния. И они не могут остаться без наказания. Я понимаю, что у нас многие солидарны с осужденными, тем не менее они не должны жить в тюрьме лучше, чем другие заключенные.
Между тем, пресса сообщает, что после 2 месяцев изоляции в камерах из-за коронавируса заключенные вновь стали пользоваться и своей главной привилегией. Ведь еще в начале года им была предоставлена возможность покидать тюрьму в течение дня 4 раза в неделю. Так, к примеру, Карме Форкадель, бывший спикер каталонского парламента, осужденный на 11 лет и 6 месяцев, получила право ухаживать дома за престарелой матерью. Приговоренный к 9 годам политик Жоржи Куйшар руководить собственной частной компанией. Что же касается Жункероса, то его сфера деятельности на воле пока неизвестна. До эпидемии он читал лекции по истории в университете, но сейчас университеты остаются закрытыми на карантин. Кстати, по закону, право покидать тюрьму для осуществления какой-либо полезной для общества деятельности имеют лишь заключенные, отбывшие половину срока. Так что и здесь политикам, отсидевшим значительно меньше, сделано исключение. Кроме того, пресса сообщает, что в ближайшие месяцы их планируют перевести на так называемый полусвободный режим, то есть они смогут проводить выходные дома, а в течение рабочих дней в тюрьме только ночевать. И дело не только в том, что партия Жункероса поддерживает центральное правительство. Осужденным сочувствует особо влиятельное лицо в нынешнем кабинете министров, его зампред Пабло Иглесиас, лидер левопопулистской партии «Подемос». Вслед за сторонниками каталонской независимости он считает бывших политиков узниками совести и требует их освобождения. Вот одно из его высказываний на эту тему.
Тревожит, что в Испании есть политические заключенные. Это позорное явление. Проблемы следует решать за столом переговоров. В демократической стране не должно быть политзаключенных. Все мы, кто находится на государственной службе, должны занять конструктивные позиции, искать разумные решения путем диалога. В демократическом обществе нельзя лишать людей гражданских прав. Когда возникают проблемы, следует расширять, а не сужать демократию.
Разумеется, с подобным мнением в Испании согласны далеко не все. Большинство испанцев полагают, что договариваться с каталонскими сепаратистами, традиционно занимающими бескомпромиссные позиции, просто не о чем. Правда, тема Каталонии и ее заключенных, еще недавно будоражившее общество, сейчас явно отошла на второй план. Так что описанные привилегии особо никого не волнуют. Политики всех мастей и общество в целом заняты более важным делом – поиском путей выхода из сложнейшей социально-экономической ситуации, возникшей в результате коронавируса и связанных с ним карантинных мер.
Напомню, этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!